Итак, давайте потихонечку начинать. Сконцентрируемся на мне. Рассядемся поудобнее. Произведём волшебные манипуляции со своими сотовыми телефонами. Это очень важно. Все знают эти манипуляции, да? Нужно перевести его в волшебный режим немешания другим. Тот, у кого заработает телефон, я его запомню. Он станет моим другом. Мы будем дружить. Давайте сконцентрируемся. Мы будем работать по принципу лекции. Поэтому сначала буду говорить я какое-то время. Пока я буду говорить, у вас будут возникать вопросы. Да? Успокаивайтесь потихонечку, уже всё хорошо. Да. Вопросы будут возникать, вы их радостно записываете ручкой в свои бумажки. Потому что тот, кто принёс ручку и тетрадку, тот тоже мой друг. Потому что говорить я буду много всего. Вы ничего не запомните сразу, предупреждаю, это лекция. Это не развлекательная программа, это не цирк. Но хотя будет и смешно, и грустно. Однако суть в том, чтобы мы могли что-то унести. А вы сможете это унести, если запишете это в свои тетрадочки, поэтому постарайтесь что-то конспектировать. Попросите у своего друга, как в старые школьные времена, разорвите тетрадку на листочки. Посмотрите, убедитесь, что ваша ручка точно не пишет, попросите у кого-то другую ручку. У нас 3 дня, достаточно много всего. Мы должны разобрать. Кто не знает, как ко мне обращаться, меня зовут Вячеслав Олегович, запишите себе. Вячеслав Олегович, поэтому вопросики я буду принимать в устной и в письменной форме. Но если в письменной форме, я должен уметь это прочитать. То есть это должно быть написано по-русски и разборчиво. Не хорошим таким медицинским почерком, да, а нормальным, разборчивым, чтобы я мог понять, что там написано, тогда я смогу ответить на этот вопрос. Вопросы мы задаём по руке, как в старые добрые времена. Поэтому у кого вдруг что-то захотелось, поднимите ручку. Я отвечу на ваш вопрос. Если это будет своевременно. Я записываю эти лекции, поэтому, в принципе, можно будет потом их приобрести. И лекция будет идти. Тема будет, конечно же, это психология взаимоотношений. Это общая тема. Мы занимаемся особым видом конфликтологии, который называется нектарология. В термине конфликтологии есть некоторая грусть, нам понятная, да? То есть речь идёт о конфликтах. Поэтому мы поговорим о нечто другом, о нектарных взаимоотношениях. Нектарология обозначает, как извлекать нектар из взаимоотношений. Поэтому будем говорить об этом. Очень интересно. И, конечно же, начнём мы самого простого и в то же время самого сложного. Это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Нет ничего проще этого. Мы живём с этим всю жизнь, однако нигде не возникает таких больших проблем, да? Как в семейных взаимоотношениях. Иначе почему сейчас такой дикий процент развода? Почему есть такие в этом проблемы? Потому что мы должны разобраться, в чём принцип этого. В чём принцип, в чём идея всего этого? В чём наша задача? Итак, что нас будет интересовать, конечно же, концепция достижения счастья. Сразу же, как только мы хоть что-то понимаем в этом мире, нас интересует простейшая идея, в чём её предназначение. Я консультирую людей, и все, кто ко мне приходят, все задают один и тот же вопрос: "В чём моё предназначение?" Это всех интересует?
Конечно.
Да, меня интересует, во всяком случае. И, в общем-то, здесь тоже всё достаточно просто, потому что предназначение у всех одно и то же. Как ни странно. Как вы думаете, какое это предназначение?
Стать
делать других счастливыми. Потому что если не это предназначение, то какое? Делать других несчастными. Я надеюсь, в этом зале ни у кого нет такого предназначения делать других несчастными, поэтому мы все с этим сходимся. И как мы видим, никогда не возникает такой большой надежды на счастье, как при создании семьи. Да? Вы заметили?
Да.
Все однозначно уверены, мужчина, женщина, муж, жена, девушка, юноша, все уверены абсолютно, что вот именно с этим человеком они будут счастливы всю жизнь. Было такое, вспомните все себя. Такое было, да. Теперь в глазах и словах появился цинизм. Всего через месяц после создания семьи начинаются некоторые сомнения в этом. Поэтому поговорим об удовлетворённости и самоактуализации, о том, что же делает нас счастливыми через правильные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И тут, конечно же, всё достаточно просто. Мужчина достигает удовлетворённость через мужественность. А женщина становится счастливой через женственность. Осталось понять, что это такое. Да, вот я вижу место есть. А женщина через женственность, нужно разобраться, в чём же принцип. Поэтому что мы должны понять? И мужественность, и женственность это не более чем инструменты. Пожалуйста, кто-то организовывает, чтобы я уже мог работать. Да. Шла организация. Так, все счастливы, да?
Да.
Хорошо. Чтобы все были счастливыми. Итак, мужественность и женственность это просто инструменты в наших руках. Мы должны понять, как ими правильно пользоваться. Если мужчина неправильно пользуется своей мужественностью, он начинает страдать, к нему приходят проблемы. Если женщина неправильно пользуется своей женственностью, происходит тот же самый эффект. И мы должны понять в первую очередь, в чём наше отличие. Сейчас мы какие-то простые вещи разберём на первой лекции, вводные, чтобы мы могли двигаться дальше. И, конечно же, отличие в том, как мы относимся к этому миру, отличие в нашем мышлении. Мы не будем трогать физиологию, потому что физиология разбирает левое полушарие, правое полушарие. Это не интересно, это вы и так всё знаете. Мы поговорим о психологии восприятия, о более тонких процессах. Потому что подсознание находится не в голове. Подсознание находится не в мозге. Современная, самая передовая голландская психология однозначно внесла это в свои учебники. Подсознание не здесь находится. Когда мы говорим я, мы куда показываем пальцем? Да. Мы не говорим я. Мы говорим я. Потому что подсознание находится здесь. Да, мышление само может действительно здесь проистекать, поэтому голова может нагреваться, пухнуть, мы говорим. В действительности какие-то механические, физиологические процессы происходят в мозге, но подсознание, то куда всё попадает потом и где всё хранится, находится в области сердца. Факт, с этим согласна и современная психология. Поэтому и изменения, и эти взаимоотношения, уровень этих взаимоотношений между мужчиной и женщиной находится в подсознании, очень тонкие процессы. Сам процесс мышления отличается, и мужчина и женщина по-разному относятся к этому процессу обдумывания. То есть для мужчины действительно процесс лежит в размышлениях. Он должен засесть за свою проблему и думать. Мужчине нужно думать. Процесс может длиться долго, может длиться один день, два, может длиться неделю, иногда год длится. То есть попросите что-то сделать мужчину, и вы увидите, как долго между вашей просьбой и делом сколько времени пройдёт, да? Сколько времени пройдёт. Да, дверь должна быть открыта, чтобы был воздухоход некоторый, да, чтобы был кислород. Да. Чтобы было какое-то движение воздуха. Никому не жарко. Пока нормально, да? Хорошо. В этом идея, он должен думать. Женщина другая система, у женщины другой метод обдумывания. Женщине нужно проговаривать. Все это заметили? Женщина должна проговаривать, нужно говорить. На каком-то моменте она начинает понимать. Поэтому не всегда разговор, он немножко осмысленный, также мужчина, он должен какое-то время думать. Поэтому очень простые моменты мы для начала запомним. Мужчине нужно просто не мешать думать самостоятельно, пусть подумает. Его не надо трогать, а женщине нужно не мешать выговориться, да? И нужно дать возможность выговориться. Тут возникают первые проблемы в семье. Женщина не даёт мужчине подумать, когда, быстрее, когда быстрее. Ему нужно думать. Да, может, это простая какая-то задача переставить мебель, но ему нужно подумать. А что делает мужчина в семье? Он затыкает рот жене. Говорит: "Хватит, я это уже 1000 раз слышал, не нужно, сколько раз можно об этом говорить?" Но она ещё не выговорилась. Просто не выговорилась. Поэтому процесс, обыкновенный процесс, нужно его понимать. Но женщины не должны бояться, если мужчина захочет что-то сказать, он скажет обязательно, не бойтесь. Ещё потом все пожалеют, что он это сказал. Пожалуйста, как только он созреет для слов, он их скажет. Но если женщине не дать выговориться, начнутся проблемы. То есть если женщине не дают говорить, её слова набирают силу. Они превращаются в стрелы. И она выбирает мишени, если вы попались, так сказать, под руку, то слова становятся очень ядовитыми. Очень ядовитым. Нужно быть аккуратным. Мужчина должен выдумать свои идеи, женщина должна их выговорить. Поэтому рецепт для семейной жизни очень простой, как мы выяснили. Хотите сделать мужчину довольным, не мешайте ему подумать, хотите сделать женщину довольным, поговорите с ней. И тут возникает первое правило, которое все должны знать с самого рождения, как только мы хотя бы что-то чуть-чуть поняли в наших взаимоотношениях. Давайте его вспомним, это закон 15 минут. Поднимите руку, кто знает закон 15 минут. Один человек знает. Я помню, раньше для мальчиков были уроки труда в школе, а для девочек было рукоделие, да? Здесь так же было? Вот это первое, что нужно было выучить на этих уроках. Закон 15 минут. Это очень важный закон, давайте сейчас его себе запишем. Принцип такой. Сейчас я расскажу, в чём идея. В основном мужчина выходит добывать деньги. И он действует принципом, в общем-то, такой культурной агрессивности. То есть что такое работа? Работа — это когда один мужчина должен доказать другим мужчинам, что это не их деньги, а его. Это работа, да? То есть мы выходим и доказываем другим, что это уже наши деньги, это не ваши деньги, вы их должны мне отдать. И это нужно делать красиво, культурно, ненавязчиво, да? И другие должны добровольно расстаться, именно добровольно, со своими деньгами. Ну попробуйте так просто у кого-то деньги возьмите. Поэтому это требует некоторых серьёзных усилий. И мужчина как борец, как некоторый воин, он выходит, борется, находит эти деньги у кого-то, так сказать, их культурно отбирает. Но после обеда наступает определённый мужской эффект. Мужчине хочется есть, ему хочется спать. Знаете об этом? Мужчины знают об этом. Вот сейчас женщинам я расскажу. Им хочется есть и спать. Возникает такая концепция, и она к вечеру нарастает. Она нарастает, ему всё больше хочется есть, и всё больше хочется, ну, хотя просто лечь, поесть и лечь. И в какой-то момент это становится его медитацией. То есть он думает об этом напряжённо, и наконец он приходит домой. Пришёл домой, открывается любимая дверь, он заходит через порог и видит кастрюлю с едой и видит диван, на который он может лечь. Всё. В этот момент начинается проблема. Какая это проблема? Его жена закрывает от него кастрюлю с едой и диван. Говорит: "Нет, сначала поговорим". Так, во-первых, ведро. Пошёл, вынес ведро. Теперь где деньги? Теперь почему это не сделано? Почему тут не сделано? Я тебе сколько раз просила? То есть она закрывает ему доступ к чему? К тому, на что он рассчитывал последние 8 часов. И 8 часов он терпел. Он никого пальцем не обидел. Он ни с кем не ругался. Он даже деньги у других честно забрал. Ну, эти без силы. У него было всё хорошо, но в этот момент чувства мужчины не выдерживают, и он понимает, что вот он, явный, однозначный противник. Вот он враг, ну, который стоит прямо между его вожделенными объектами, его кастрюлей и его диваном. И этот враг, его собственная жена, ему уже всё равно, что это жена, но начинается тяжёлый скандал. Он забирает свою еду, ложится на свой диван. Все обижены, ну, жена плачет, он недовольный. Вечер проходит в адском состоянии сознания. Кому это надо? Это никому не надо. Поэтому первый закон нормальной семейной жизни такой: когда кто-то пришёл с работы, сейчас это может быть и по отношению к женщине, то же самое, только наоборот, неважно. Когда человек приходит домой, вы его встречаете, первое, что нужно сделать, это первые 15 минут его не трогать, а кормить и уложить на ровное место, всё. Это классический закон семейной психологии. Он известен уже много тысяч лет. Всё, пришёл человек, тут же нужно его кормить, как только поел, тут же уложить, всё. Поел и лёг, всё, можете садиться у изголовья на свой стул и уже включать свою методику объяснения ситуации. У кого пила, я не знаю, у кого пилочка, у кого что. Уже всё нормально, абсолютно, уже всё хорошо воспринимается, вы уже не враг. Вы уже, так сказать, естественная, ну, семейная ситуация, но если этому правилу не следовать, 87% современных проблем в семье, фактически 87% разводов происходит именно по этой причине. Мы неправильно встречаем друг друга. Культура взаимоотношений в семье это именно встреча. Как мы встречаемся? И встреча должна показывать теплоту наших взаимоотношений, именно встреча. Потом уже что-то такое происходит. Кто там? Не нужно двигать столы, пожалуйста. 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 Не слышат. Я громко говорю. Не двигайте столы. У меня просьба большая. Это важно. Это очень важное правило, нужно сразу всем рассказать, своим детям, внукам, правнукам, ну кому хотите, потому что это 87% разводов. Это не какая-то шутка. Это не просто какая-то ерунда, это роковая ошибка. Роковая ошибка. И если мы пойдём дальше, мы видим, что мужчина удовлетворяется через внешние достижения, ему нужны какие-то успехи, какой-то рост, признание. Женщине больше нужны внутренние взаимоотношения, чтобы её любили, чтобы у неё была семья, вот это вот этот внутренний круг. Поэтому мужчина в первую очередь должен чувствовать, что он нужен. Это нужность, необходимая составляющая мужской самореализации. Он должен быть нужный, нужный. И ему нужно дать это почувствовать, что он не просто герой, что он некоторый спаситель. Это некоторый секрет, мы разберёмся. Это тоже одна из причин такого, в общем-то, количества разводов. Вместо того, чтобы позволить мужчине почувствовать себя героем какое-то мгновение, его жена может выступать его соперником. Она выступает как соперник. Но лучше не соперничать. Лучше не соперничать, происходит некоторая провокация, и когда мы соперничаем, самые негативные качества выходят из нашего подсознания. Самые негативные качества. Поэтому вот эти советы, упрёки какие-то, наставления в первые минуты встречи ощущаются человеком как пощёчина. Очень больно, человек это запоминает, он не хочет уже больше приходить к себе домой. Дом это некоторое особое место, дом это место уюта. А внешняя ситуация может быть воинственная, это может быть война. А в действительности нужно как-то что-то достать, что-то принести, где-то найти, но дом это абсолютное место уюта. Дом это там, где уютно. Поэтому если нам дома не будет уютно, что мы будем искать? Уюта в другом месте. То есть дом это некоторый такой блиндаж на поле боя. Везде война, но там вот санитарка, блиндаж, так сказать, горячая еда, так сказать, бинты, лекарства, всё. Человек пришёл с поля боя, ему дома хорошо. Его, так сказать, уже приняли в тёплые руки, подлечили. Но если дома продолжается война, если дома такая же война, если он там воевал, пришёл домой, дома продолжается война, что нужно искать? Нужно искать другую санитарку. А другая санитарка всегда рядом, как правило. Женщины это знают. И когда они видят, что мужчина не находит удовлетворения, он не видит дома уюта, они ему говорят: "Вот, никто тебя не ценит, никому ты не нужен, никто тебя не понимает, не кормит". Так происходят разводы моментально, причём. Моментально происходят разводы. Что дальше? Закон таков, сейчас мы узнаем секрет женщин Востока. В связи с тем, что я сейчас обсудил, если у женщины получится вести себя так, что мужчина почувствует себя героем, если у неё получится вести себя так, что мужчина почувствует себя героем, она сможет его контролировать. Тот мужчина становится подконтрольным. Если он чувствует себя героем вместе с ней, всё. Это секрет Востока. Поэтому запишите себе. На мужчин, которые в зале, это уже не будет действовать. Они уже это знают. Но это закон, он работает. Он работает, действует уже много тысяч лет, поэтому, в общем-то, психология взаимоотношений в семье зависит от женщины. Она более сильна. Если мужчина более силён в физическом плане, то женщина более сильна в эмоциональном плане. Если женщина что-то задумала, всё. Вы знаете, бесполезно. Бесполезно. Если мужчина за что-то взялся, то он может передумать 100 раз. Попробовал, надоело, всё, пошёл по своим делам. легко. Но если женщина во что-то вот решила что-то добиться, она добьётся. Поэтому, в общем-то, например, в восточной традиции ответственность за проблемы в семье ложится на женщину. У нас, конечно же, западная традиция, тут у нас муж и жена одна. Да, не буду говорить, что поэтому у нас, конечно же, всё это делится немножечко, но принцип в том, что женщина психологически сильнее, и она способна контролировать мужчину и создавать дома хорошие отношения. И, как мы заметили, женщина намного эмоциональнее мужчины. Ей нужны отношения, поэтому мужчины должны знать, женщине нужно много хорошего общения. Очень много и очень хорошего общения. И это общение должно происходить по особым правилам. То есть женщине нужно, чтобы её поняли. Чтобы её поняли, а не дали ей совет. Мужчина абсолютно в этом плане деревянный, он думает, что от него ждут совета. Поэтому он слушает одну минуту, находит какую-то проблему в этих словах и говорит: "А, вот это сделаю, всё будет нормально". Не обращая внимания, идёт спокойно дальше по своим делам. У женщины всё намного сложнее. Женщина всегда заходит издалека. Она заходит издалека, из самого далёка. И она ходит вокруг своей проблемы, она ходит вокруг, постепенно подходя всё ближе и ближе, всё ближе и ближе. Может, ей нужно 2 часа, чтобы к этому подойти. И она даже не знает ещё, чем она закончит. Она просто начала издалека, да, и потихоньку подходит и думает, буду ли я вообще об этом сегодня говорить или не стоит сегодня об этом говорить. Она прощупывает почву, да? Издалека, из самого далёкого, вообще никак не связано с тем, к чему она хочет подвести. Мужчина за первую минуту всё понимает, даёт совет и уходит. Как это называется, кто знает? Называется выстрел в спину. Она только начала говорить, ей уже выстрелили в спину. И что? А ты куда? А я ж только. А всё мне понятно, вот сделай так, и всё будет хорошо. Выстрел в спину, всё. Женщина разочарована. Не смогла даже близко подойти к тому, что она пыталась сказать. К сожалению, так происходит. И в этом есть некоторая разница. Мы должны увидеть, что вот эта разница в восприятии, она диктует некоторые условия, и любые взаимоотношения носят или дружеский, или любовный характер, тогда они делают нас счастливыми. Именно в этом случае они делают нас счастливыми. И что происходит? Например, что такое любовь? Да, мы видим, но любовь это особое мировосприятие. Например, родители любят своих детей. И дети могут делать всё, что угодно. Бесятся, какие-то глупости совершают. Для всех остальных это ужас. Все остальные говорят: "Уберите своих детей, уже невозможно". А родители полностью довольны, они счастливы. Почему? У них особое восприятие. Для них это уже не глупость. Для них это уже не издевательство, для них это что? Если ребёнок не совершает какую-то глупость, для родителей это не глупость. Для родителей это причуда, то есть вот ребёнок что-то такое совершает, особенное, здорово, взял суп, вылил себе на голову, здорово, первый раз. Вылил себе суп на голову. Это особое восприятие матери. Она говорит им: "Он пнул меня, посмотрите, потрогайте мой живот, он пнул меня, чувствуете, пнул?" Говорит: "Уже 2 дня не пинался". Это странно. Вот пнул, здорово, пнул. А если я сейчас подойду кого-нибудь пну? В чём разница? В любви. То есть она любит его, она его даже в лицо ещё не видела. Уже любит, пинается, так здорово, понимаете? Потом суп вылил на голову, так всё здорово. Причуды, да, здорово. В любви мы всё воспринимаем как причуды, и что мы делаем этой причуде? Мы ей умиляемся. Так? Это любовные отношения, мы умиляемся причудам любимого, да? А в чём проблема в семье? Мы забываем об этом. Что надо умиляться причудам любимого человека. Вот такая у него причуда, вот приходит он домой, носки на шифонер забрасывает. А что делать? Причуды? Надо умиляться. Ничего не поделаешь. Мы начинаем бороться. Мы начинаем подстраивать под себя кого-то. Как можно вообще кого-то под себя подстроить? Ещё годиков 4 он сказал: "Я сам". Помните? Я сам. И уже потом всю жизнь старался всё делать сам. И тут вдруг ни с того ни с сего он вдруг будет меняться. Чего бы ради? Никто не собирается меняться. Никто не будет меняться. Но единственная возможность это любить друг друга. То есть умиляться причудам любимого человека, никак иначе. Это вот есть некоторое правильное отношение к ошибкам другого человека. Сама по себе ошибка очень интересная концепция. Сама по себе ошибка не является проблемой. Более того, ошибочность человека Это признак того, что он любит нас и заботится о нас. Почему? Потому что если нас любят и заботятся, значит, ради нас что-то делают. А какой принцип деятельности? Хочешь как лучше? Получается как всегда. Поэтому человек рискует и идёт на эту ошибочность. То есть он ради нас что-то делает, поэтому ошибки совершаются. Мы видим эти ошибки, но вот это сама по себе ошибочность не проблема. Проблема в чём? Неправильное восприятие ошибки. Поэтому если мы правильно относимся к ошибкам, они перестают быть ошибками. Чем они становятся? Они становятся мудростью. Правильно оцененные ошибки становятся мудростью. Неважно чьи, наши или чужие. Если мы правильно оценили чужие ошибки, мы стали мудрее. Если мы правильно оценили свои ошибки, мы тоже стали мудрее. То есть ошибка это просто урок. Это просто урок. Но когда мы вкладываем в это какое-то негативное значение, в семье начинается война. Люди начинают воевать. Это, конечно же, никому не надо, понимаете? Поэтому, как мы выяснили, совет прост, мы должны научиться умиляться при чудом любимого человека. Это единственная возможность вообще как-то вместе находиться. Как-то вместе находиться, как-то быть с такими серьёзными отличиями, быть рядом друг с другом. Все ищут какой-то совместимости. Все пытаются составлять гороскопы, понять, совместимы мы или нет. Сразу могу сказать, никто ни с кем не совместим. И именно поэтому нам интересно быть вместе. Именно поэтому нам интересно жить вместе, потому что мы разные. Если бы мы были одинаковыми, сразу было бы скучно и грустно, тут же моментально. Было бы очень грустно и скучно. А ты к этому как относишься? Так же, а к этому так же, а это так же, а это так же думаешь, так же, и это так же. Ты сейчас налево повернёшься, да, а ты сейчас направо, да. Всё, всё, грустно. Через один день уже грустно. А так хоть что делай и бесполезно, заметили? Хоть что. Хоть 10 лет, хоть 20, бесполезно, ещё хуже становится. Это интересно. Это интересно. Мы ещё об этом поговорим. Поэтому самое главное вот этим неправильным отношением к другому человеку не провоцировать его вот эти подсознательные какие-то негативные качества. Потому что что? Потому что в сердце у каждого мужчины сидит такой мальчик-хулиган. Помните себя в детстве, нет? Все были мальчиками-хулиганами. Все. Такой мальчик-хулиган, драчун. И у женщины есть волшебная возможность видеть больное место у человека. Есть волшебная возможность, она его видит и надавливает на это место. Вот здесь у вас болит, здесь. А. Но любое задевание нерва приходит, приводит к чему, кто знает? Вот берём молоточек и по коленке стучим. Что происходит? Непроизвольное сокращение мышц, да? Теперь посмотрите, задеваем нервы любимого нами человека, происходит что? Непроизвольное сокращение мышц. Понимаете? И мы потом удивляемся, а что он дерётся? А что он руку на меня поднял? Не нужно нервы задевать. У любого мышцы будут и у женщины, и у мужчины, неважно. Просто в основном это именно так происходит. Есть, конечно, исключения, как-то наоборот, неважно. У нас сейчас весёлые семьи, мужчина может быть женщиной, женщина может быть мужчиной. Всё наоборот, роли играем другие. Но принцип в этом. То есть если кто-то вот стал слишком агрессивно себя вести, в основном причина это его по нервам уже застукали своим молоточком. Тюк-тюк-тюк. Тюк-тюк-тюк. Один раз можно, но если увидели, что после первого раза уже нога пинается непроизвольно, не надо больше по этому месту молоточком стучать. Вот ради своей собственной, так сказать, жизни, ради своего собственного спокойствия. А причём ошибками мужа, как мы говорили, ошибками мужа вообще нужно гордиться. Почему? Потому что мужское сознание очень интересное. Мужчине нужно разломать всё, потом собрать и после этого стать довольным. И вот он видит что-то, ему интересно, что-то внутри, тот мужское сознание. Поэтому он разберёт обязательно. Посмотрит, соберёт, он сначала не заработает, он опять разберёт, соберёт и довольно скажет: "Я починил, сделал, всё работает здорово". То есть это его некоторая концепция жизни. Поэтому дайте ему всё сломать, потом опять разобрать, он будет доволен. То есть это вот для него считается пройденный этап жизни. Он разобрал, собрал, всё, счастливый, доволен. То есть гордитесь им. Главное не провоцировать. А в сердце у каждой женщины сидит врач. У каждой женщины сидит маленький врач в белом халате. Она играла в детстве в эту игру, лечила кукол. Да. И она очень до сих пор хочет кого-то вылечить. Каждая женщина. Все знают, как что лечить. Она видит болезнь. Ну, как мы выяснили, все женщины-врачи, они все видят болезни, все, каждый видит, кто чем болеет. Но помните, например, зубной врач тоже лечит, да? Хорошо лечит. Но часто с ним встречаться, а тем более жить в кабинете у зубного врача, никому не понравится. Никому. Поэтому для женщин в этом плане совет такой: не нужно лечить мужчину, пока он сам не приполз на коленях. Знаете, не нужно. Чем отличается лечение от насилия? Например, мы сейчас узнаём, какой-нибудь грипп пришёл. Грипп, вирус гриппа новый. И мы выходим на улицу, видим человека, подходим, спрашиваем: "Вам сделали прививку?" Говорит: "Нет, мы его хватаем, затаскиваем сюда в зал, скотчем прикручиваем к столу, ставим ему прививку, укол, говорим: "Ты спасён". Ну, это лечение, нет? Это насилие. Это насилие. Мы должны быть очень аккуратны, мы не должны путать лечение с насилием. Не нужно никого лечить, пока он сам не просит. И это для семьи особенно важно. Значит, у нас семья в такую большую лечебницу превращается. Знаете, все специалисты. Муж лечит жену: "Ты дура, дура, ничего не понимаешь". Она лечит мужа: "Ты тупой, ничего не понимаешь, денег нет". Они лечат друг друга. Сын приходит или дочь, начинает их обоих, все лечат друг друга. Лечат друга, но никакого толку нет от этого. Поэтому дом — это не лечебное заведение, как мы говорим. Дом — это уют. Дом — это место уюта, где должно быть чрезвычайно уютно. В этом идея. И, как мы говорили, есть эта разница в эмоциональности, и женщине нужно, чтобы её поняли. И следующий рецепт на основе того, что женщине нужно, чтобы её поняли, они дали совет. Этот рецепт, в принципе, говорит нам о самой идее любви. Сейчас мы все станем профессиональными астрологами. Хотите, нет? Хорошо. Очень просто. Потому что в основном задача астрологии — это понять совместимость людей. Сейчас все станут профессиональными астрологами, можете спокойно идти домой. Принцип таков. Например, совместимость мужа с женой, для мужчины сейчас говорю. Мужчина любит свою жену, мужчина любит женщину, если он любит её слушать. Мы кого-то любим, если мы любим его слушать. Если мы любим слушать этого человека, мы его любим. Если мы не любим слушать, а любим всё остальное, это не любовь, это не совместимость. Поэтому совместимость — это огромное желание слушать этого человека. Так вы можете проверить что угодно в своей жизни. Любит ли вас какой-то человек? Поговорите с ним часа 4. Расскажите ему какую-то длинную историю, которая началась у вас с самого рождения. Подойдите к ней издалека, вы всё поймёте. Очень легко проверить, любит вас кто-то или нет. И также очень легко понять, кого вы любите. Если вы можете кого-то слушать с открытым ртом все 3 часа, все 4 часа, пока он что-то рассказывает, тогда всё очень здорово. Тогда всё очень здорово. Принцип такой: те, кто приходят последними, садятся сзади, да? Пожалуйста, я просил рассаживаться. Поэтому, пожалуйста, возьмите стульчик. Рассаживайте. Слышите? Послушайте меня сейчас. Сориентируйтесь на мне. Те, кто организовывает меня, послушайте. Те, кто меня организовывает, послушайте. Те, кто меня организовывает, послушайте. Слышите, организаторы? Слышите меня? Послушайте меня. Те, кто приходит последними, садятся в конце. Понятно, да? Поэтому вы должны проводить и посадить, чтобы не было суматохи. Разобрались. Технические некоторые проблемы нам не мешают абсолютно никак. В этом идея. Знаете, идея очень проста. Слушание — вот это главный признак совместимости. Всё остальное вторично. Всё остальное не имеет никакого значения. Всё остальное можно как-то подправить, подрихтовать, как-то что-то сделать, какие-то способы. Со всеми остальными различиями можно спокойно жить. Но если мы не можем слушать друг друга, жить вместе просто невозможно. Вот если вас бесят слова человека, как вы можете с ним жить? Знаете, вот такое бывает. Вот даже одно слово уже бесит. Вот он просто зашёл и сказал: "Хм". И уже говорит: "Что, хыкаешь?" Да? "Что тебе не нравится? Что тебе опять не нравится?" Слышали такое, нет? Всё, человек ещё слова не сказал. Или он даже ещё не успел: "Что так смотришь?" Ещё даже до слова не дошло. Что тебе не нравится? Я тебе не нравлюсь? Я тут работаю на тебя целый день. Говорила мне мама. Да, всё. Поэтому создавайте семьи с теми, кого вы можете год-два слушать без перерыва. Вот можете всё, жизнь будет прекрасна. Расскажи мне что-нибудь. Вот это прекрасна семейная жизнь. Вы приходите домой и на перебор. Ты мне расскажи, нет, ты мне расскажи. Ты мне расскажи, нет, ты. Вот это счастливая жизнь. Если заткнись, сам заткнись. Это значит, мы перепутали совместимость. Не в том совмещались, извините за выражение. Не в том немножко. Поэтому если мы берём астрологически, есть 12 систем совместимости, они называются ганы, 12 ган, но главное для нас это совместимость по слуху, потому что слух главный орган человека. Может, я для кого-то тайну открою, но это закон. Слух главное, у нас всё идёт от слуха. Слух, слух. Поэтому и по слуху, по голосу должна быть первичная совместимость. Всё остальное подрегулируем. Ну, подрегулируем. В этом идея. Дальше. Женщина обычно слабее по своей природе, она мягче. Она не подходит для аскез, для трудностей. Её сердце спокойнее, мягче, и на основе своей мягкости женщине хочется, чтобы ситуация разрешилась для всех приятно. Мужчине это не понять. Мужчина односторонен. Ему нормально, вот так будет нормально, а остальные пусть терпят. Вот в эту сторону решаем, а те пусть терпят, понимаете? То есть мужчина абсолютно спокойно, но принимает решение, что одним хорошо, другим плохо. Абсолютно спокойно, это мужской тип принятия решений. Женщина так не может. Женщина хочет, чтобы всем было хорошо. А представьте, какая-то сложная ситуация на семейная, где много людей, нельзя, чтобы кому-то было плохо. И мужчина это не понимает и думает, что это женская глупость. Но она не может быстро принять решение, потому что ей, она хочет, чтобы всем было хорошо. Ей хочется, чтобы всем было хорошо. Мужчине это не понять. Абсолютно не понять, он должен учитывать эти отличия. Должен учитывать, ей нужна эта мягкость. Так же, как мужчине нужно 3 раза в день поесть, иначе он становится животным. Начинает везде искать еду. Просто превращается в тигра. Понимаете? Так же и женщине нужно 3 раза проявить мягкость. Для женщины вот эта вот теплота, как еда для мужчины. И так же, как мужчина должен 3 раза поесть, женщина должна 3 раза почувствовать, что её любят. 3 раза вот эта мягкость необходима. Мужчине это не нравится. Но мужчине не нравится, когда его 3 раза в день не кормят, да? Но теплоту свою он не хочет проявлять 3 раза в день. А я тебе уже говорил, что я тебя люблю. Когда? На свадьбе. Я же тебе уже говорил. Ну скажи ещё раз, зачем ты мне что не веришь? Я же тебе уже говорил. Зачем ещё раз говорить? Ну запиши себе в тетрадку. То есть это для него непонятно. Но это её еда, это женская еда, это женская психология. Почувствовать, ей хочется это услышать 3 раза подряд. Мужчине хочется это съесть. Если мужчине сказать, что, ну, еда была, она закончилась. Я же тебе уже готовила на свадьбу. Посмотрите на глаза мужчины. Но мужчина абсолютно спокойно говорит: "Я же тебе говорю, что я тебя люблю на свадьбу". И он не понимает, что это то же самое. Вот вы ему ответите в следующий раз: "А я тебе готовила на свадьбу". Вот интересно будет, да? Главное, чтобы драка не началась. Сам принцип, что вот эта вот обоюдность, она должна присутствовать, мужчина также должен проявлять эту мягкость. То есть буквально, если мы возьмём восточные трактаты, там описывается, что мужчина должен 3 раза в день обнять свою жену. 3 раза в день просто обнять свою жену, этого достаточно. Вполне. Чтобы она почувствовала какую-то мягкость с его стороны. А с другой стороны, мы знаем, что женщина успокаивается, когда спокойна внешняя ситуация, когда есть там еда, дом, деньги, когда всё это более-менее спокойно, поэтому нужно позаботиться об этом. Но это уже, как мы говорили, какие-то вторичные проблемы. И вот эти различия, мы сейчас увидели, какие-то различия есть. И вот это неумение, нежелание ценить различия приводит к тому, что нас это начинает раздражать. И вот это уже болезненно. То есть запомните, здорового человека различия радуют. Нездорового человека различия раздражают. Давайте посмотрим, как это в реальности происходит. Например, мы каждый день ездим на одном и том же автобусе. Но заходя в этот один и тот же автобус, мы куда стараемся встать? К окошку. Заметили? Для чего? Чтобы смотреть, что на улице изменилось. Хотя-то мало что изменилось, но если там хоть что-то изменилось, забор перекрасили. Вот, уже столько радости. То есть нам нравится отличие. Для этого мы путешествуем, для этого мы часами у телевизора просиживаем. А пытаясь там найти какое-то отличие от вчерашнего дня, ничем не отличается. Абсолютно то же самое. Хоть там будет 800 каналов, всё равно. Есть у кого-то дома 800 каналов, да? Я могу вас сразу расстроить, интереснее не будет. Просто больше времени будет уходить, чтобы всё переключить. И всё. Результат будет абсолютно тот же. Нам нравится отличие. Мы живём ради отличия, нам хочется отличия. И самый отличающийся человек это человек противоположного пола, и мы живём прямо с ним в одной квартире, пожалуйста, будь счастлив всю жизнь. Но так как мы не оценили эти отличия, не смогли с ними воспользоваться, ими воспользоваться, они начинают нас раздражать. Поэтому происходит некоторая интересная система, называется любовь по расчёту. Что такое любовь по расчёту? Это не просто какая-то там регистрация ради прописки в Москве. Это жизнь с человеком, не желая его понять, оценить и сделать более счастливым. То есть когда мы живём, чтобы нас поняли, нас оценили и сделали более счастливым. Есть два вектора всего. В психологии есть два вектора, два, в общем-то, психологических вектора. Куда идёт наша энергия? Вверх или вниз, или мы развиваемся, или мы деградируем. Очень просто понять, как это происходит. Эгоизм это движение вниз, когда мы пытаемся урвать всё для себя, и, соответственно, бескорыстие, самоотдача это движение вверх, когда мы пытаемся что-то дать другим. Два потока противоположных. Как они определяются в реальной жизни? Это определяется так. В каждой ситуации перед нами встаёт определённый вопрос, как нам поступить. И чем мы руководствуемся? Есть всего две идеи. Вот эта развилка, она может встречаться много-много раз в день. И развилка состоит вот в чём. Чем я сейчас пожертвую? Своими удобствами ради счастья другого человека или счастьем другого человека ради своих удобств. Вот и вся развилка. Разумный человек каждый раз, принимая решение, должен сконцентрироваться на этом, как я сейчас поступаю. Жертвую я сейчас своими удобствами ради другого человека, ради счастья другого человека, а значит что? Прогрессирую? Или я жертвую счастьем другого человека ради своих удобств, а значит что? Деградирую. Вот если мы просто это будем оценивать, мы разумные люди, мы контролируем свою жизнь. И не поверите, насколько быстро меняется жизнь в этом случае, насколько быстро становится счастливее, радостнее, удовлетворённее. Потому что мы всё время движемся вверх. Почему мы чувствуем этот простой? Потому что мы делаем шаг вперёд, два шага назад. В этом случае мы выбрали одно, а в другом случае мы выбрали другое. То есть движения никакого нет. Это называется кризис средних лет. Человек чувствует, что он до 40 лет прожил, толк нулевой. Просто нулевой. Движение ноль. Да, какие-то есть там какая-то семья, какие-то дети, какая-то квартира, но реальное движение нулевое. То есть было сделано 1000 шагов вперёд и ровно 1000 шагов назад. Он думает, надо что-то менять. И менять на что-то внутри, не вовне. Внутри вот эта наша внутренняя самооценка. Как я сейчас действую? Жертвенно или эгоистично? Жертвенно или эгоистично? В этом наша природа отдавать. Мы становимся счастливыми, когда отдаём. И, соответственно, брак по любви, когда я готов отречься от своих удобств ради счастья любимого человека. Это брак по любви. Любовь, очень интересно, любовь это не единство чувств, как нам кажется. Это не единство ощущений, не единство реакций, взглядов или даже вкусов, вовсе нет. Любовь это желание сделать другого человека счастливым, не требуя ничего взамен. Сделать другого человека счастливым, не требуя ничего взамен. Это удивительное чувство, необычное чувство. Это сейчас не очень оцененное чувство бескорыстия. Сейчас это не популярно, что сейчас время экономики. Экономика что значит? Брать надо подешевле, отдавать надо подороже, да? Но что нам говорит бескорыстие? Взять надо подороже, а отдать всё. Как это так? Отдать намного больше, чем взял. Какая в этом выгода? Но мы не знаем, что это такое, мы не можем оценить ту валюту, потому что перед нами сейчас нет этого обменника. Если мы найдём доллары, мы поймём: "О, доллары можно обменять. Евро найдём обменять, можно рубли обменять". Но когда мы видим бескорыстие, мы не знаем, где менять и на что менять. Бескорыстие, запомните, это валюта духовного мира. Бескорыстие — это очень тонкая валюта. Это валюта любви. Это валюта дружбы. Её можно обменять. Её можно обменять на любовь и на дружбу, потому что это валюта любви и дружбы. Что такое любовь? Это бескорыстные взаимоотношения. Любовь — это когда я готов делать что-то для другого человека, понимая, что он может ко мне хуже относиться в результате этого. Понимаете? Это любовь. Если я жду, что он будет, ну, хотя бы так же ко мне относиться, это уже не любовь, это уже расчёт. А если я надеюсь, что он будет ко мне лучше относиться, это уже бизнес. Но если я готов, что ко мне хуже всё будет, хуже. Поэтому человек иногда говорит: "Вот, от добра добра не жди". Почему он так говорит, знаете? Потому что он ещё ни разу в своей жизни добра не делал. Добро — это когда я готов сделать что-то, понимая, что ко мне будут хуже относиться. Называется жертвенность. Вы заметили? Так происходит. Мы делаем что-то, это сразу не оценивается. Может, даже в этой жизни не оценит никто. Но мы готовы это делать ради любви. И тогда мы не удивимся, если это не будет оценено. Но если человек говорит: "От добра добра не жди, я сделал, а они мне вон как". Он просто не делал добро, он делал свой бизнес. А в бизнесе всё очень грустно. Да, мы хотели всех обмануть, а нас не обманули. Занимались же бизнесом. Нам всегда кажется, что мы выйдем с выгоды из этой сделки. А другому точно так же кажется. Два не могут выйти с выгоды. Невозможно. Как кому-то становится грустно. В этом случае нам обоим становится грустно. Поэтому любовь — это особое чувство. Всё остальное просто дрессировка животного противоположного пола. Мы дрессируем друг друга, дрессируем, но даже хорошо дрессированное животное, к нему лучше спиной не вставать. Да? Опасно. Даже дрессированная собака укусит. Всё зависит от куска мяса, которое она видит. Если этот кусок достаточно большой, даже любимая собака начнёт с хозяином драться. Вы ей пока даёте миску, она довольная, хвостом крутит. Но далее она уже что делает? Руку только: "Ара! Так я ж тебе сам дал". Ну что? Уже всё. И вы её можете 20 лет дрессировать, пока даёте еду, она довольна, она ваш друг. Как только вы ей дали еду, вы ей враг. Я помню, у нас дома была собака у родителей. Спаниель такая собака, в общем-то, умная достаточно. Но она была никогда никого ничего, всё было здорово, такая была послушная. Когда однажды у матери на составании упал достаточно большой кусок какой-то. И всё, у неё вылезли глаза из орбит. Она схватила этот кусок, уволокла его как-то за диван, спряталась. Неделю она не спала, не выходила, рычала неделю, рычала. Ара! Тигром была. Тигром всю неделю, пока всё не съела. Съела, всё, вышла довольная, а что, нормально. Давайте жить дальше. Поэтому дрессировка не поможет. И семья — это не такой дрессировочный цех. Никого выдрессировать не получится. Ещё родители махнули рукой на этого мальчика и на эту девочку, помните, нет? Махнули, сказали: "Бесполезно". Все учителя махнули рукой. Все. Ну, это все. А мы хотим выдрессировать кого-то. Бесполезно. Мужчине нужен не просто успех. Мужчине важно осознание того, что он добился этого сам. Что он сам достиг всего самостоятельно. Это основа его счастья. Основа его счастья — я сам, как мы говорили, это вот его сам. И никто лучше женщины не умудряется разбить его надежду на вот это счастье. Она всегда рядом. У неё всегда наготове совет. Она всегда готова помочь. Как это происходит? Очень интересно. Я расскажу. Такая классическая сцена. Я её часто рассказываю, ещё раз скажу. Женщина обычно что-то просит мужчину. Например, она просит его вбить гвоздь. Такая классика жизни — вбить гвоздь. И мужчина приступает к обдумыванию этого вопроса. Он лежит полгода на диване, обдумывает этот процесс. Она терпеливо ждёт, он думает, да. И наконец проходит полгода. И, например, свет дома выключают, нет света, нечего смотреть, нечего делать. Все дела закончены, абсолютно скучно, он понимает: "Всё, я созрел. Я готов забить этот гвоздь". Я готов к этому процессу. И он даже не просто нашёл гвоздь, а он сходил к соседу и попросил у него святая святых любого мужчины, знаете что? Дюпель. Дюпель, знаете, да, мужчина, дюпель. Попросил супер гвоздь. Настоящий мужской гвоздь, дюпель. И он попросил у своего соседа дюпель. У каждого нормального мужчины дома должен быть дюпель. Есть? Есть дюпель. Он на всякий случай. Если мужчина находит дюпель, он его всегда ложит себе в карман. Дюпель всегда пригодится. Это очень важная вещь. И он пошёл, нашёл дюпель. И он встал на табуретку. Это уже всё. И он не просто встал на табуретку, а вы успели подложить ему газетку по табуретку. Знаете почему? Потому что если он пошёл что-то делать, ему уже всё равно. И он встанет прямо на стул, не снимая ботинок, тапок, ему всё равно. Вы успели подложить газетку. Он встал, и он даже сделал особые мероприятия с молотком. Он сделал так, что на балдашник не слетает. Он стукнул им два раза о пол. И на балдашник перестал слетать. Чудо. И он встал, и он уже нашёл это место, он приметился. И он занёс молоток. И в этот момент радость возникает в сердце мужчины. Радость героя. Ну что, наконец-то. В эту самую секунду величайшей радости сзади подходит жена и добрым женским голосом говорит ему: "Левее! Левее, дорогой!" А рука занесена. А по гвоздю уже бить не хочется. Очень опасная ситуация. Можно отбить желание вообще что-то делать на много лет вперёд. На много лет вперёд. В этот момент, когда мужчина пошёл что-то делать, всё. Женщина должна успеть подстелить свою газетку. Всё, и закрыв рот двумя руками, не верит своим глазам, что процесс идёт. Так вот, запомните правила для семейной жизни. Правильным в семье мужчину считается дело, но которое так окончилось, что все довольны. Вот это правильно сделанное дело в семье. Понимаете? И неважно, криво, неважно, что там пол штукатурки отвалилось, пол комнаты. Потом всё заделывается. Главное, что все довольны остались. Вот значит, что семья для этого существует, чтобы каждый делал какую-то свою ерунду и был довольным. Поэтому дело в семье считается выполнено правильно, хорошо. Если все остались довольными, все участники процесса остались довольными. Зачем нам нужно это правильно сделанное дело, если в результате все очень грустные, злые и спят носом к стенке, не хотят друга видеть? Кому это всё нужно? Никому это не нужно. Потому что нужно быть очень аккуратным, очень аккуратным. Почему это тот самый выстрел в спину, но уже мужчине? Мы говорили про выстрел в спину женщине. Когда она начала говорить, её остановили. Это выстрел в спину мужчине. Он начал делать, а ему помогают. Всё уже не надо. У него пошёл процесс героя. Всё, ему нужно самому всё это сделать. Почему это происходит? В основном из-за небольшого количества детей в семье. Помогать это естественное материнское чувство по отношению к детям. Но так как муж не ребёнок, поэтому его уже давно тошнит от опеки, от контроля, поэтому на нём это уже не работает. Когда детей мало, муж становится одним из детей для жены. Начинаются вот такие вот некоторые проблемы, тут уже ничего не поделаешь. Мы просто должны это понимать, что-то происходит. С другой стороны, женщина по своей природе интуитивна. Интуитивна, поэтому мужчине нужно очень долго и логически о чём-то думать, выстраивать целую схему мышления. И в результате он приходит к какой-то идее. А женщина просто догадывается, у неё по-другому идёт процесс. Есть два способа понять какую-то концепцию. Первый — это логический, это мужской способ, левое полушарие. Правое полушарие женское, она просто догадывается. И для мужчины это очень удивительно. Он долго думал, и наконец она просто подходит и абсолютно спокойно, не задумываясь, ну, говорит то, о чём он думал полгода, ещё и правильно. Его это удивляет. Поэтому для женщины правило такое: свою интуицию нужно проявлять после мужской логики. Пусть он сначала свою логику выскажет, потом уже вы свою интуицию. Правильно, дорогой? Правильно, дорогой? Это уже будет нормально. Главное, чтобы он первым высказался. Всё очень просто. Интуитивно. То есть интуиция не должна проявляться раньше у логики. Он ради этого живёт, он ждёт, когда окажется нужным, как мы говорили, да? Значит, это просто выстрел. С другой стороны, мужчина тоже должен помнить, как мы выясняли, что давать решение нужно только тогда, когда женщина высказалась, выговорилась. Когда она буквально устала говорить. Вот когда женщина устала говорить, ей можно дать решение. Она не всегда устанет говорить. Вы заметили, есть такая профессия интересная, такси, когда работают по вызову, вот у них есть человек, который руководит этими такси. Такая женщина, как это называется, она диспетчер. И вот она все 8 часов она радостно с ними говорит, шутит, болтает. Да, дорогие, да, вперёд, там всем счастья вашим пассажирам, и вам тоже всем счастья, и вам удачи, всё. Говорит 8 часов, для мужчины это нонсенс. Женщина абсолютно спокойно 8 часов может разговаривать абсолютно без проблем. Мужчину поставить туда просто невозможно. Просто невозможно, поэтому я был во всех городах, ещё ни одного мужчину не видел на этой должности. Везде женщины, везде женщины. И мужчина тут должен запастись терпением. Потому что если уже у женщин там ещё и накипело к тому же. Современная психология говорит 10,000 слов надо. Мне почему-то кажется, что больше. Намного, чтобы высказаться. Поэтому всё, он должен терпеть. И когда она уже устала, вот тогда он может дать своё решение. Всё очень просто. Всё очень просто. Мы разобрались. Поэтому помогать мужчине, значит, ему не мешать. Как мы говорили, помогать женщине это её выслушать. А ещё есть такая интересная игра семейная, которую мы тоже все знаем. Она называется раскладывать вещи по своим местам. Играли в такую игру?
Да.
Сегодня играли уже. Очень интересная игра. А причём каждый назначает своё место каждой вещи. Своё место это всё на всю жизнь, причём игра такая противоборство на всю жизнь, на всю жизнь. Поэтому сейчас мы опять вернёмся к 4 классу средней школы, к занятиям по рукоделию и труду. Сейчас мы себе запишем, что такое уборка. Напишите себе все зелёным фломастером, обведите красной ручкой и разрисуйте цветочками. Это очень важно. Очень важно понять, что это такое. Уборка особое состояние сознания. Уборка, запомните, это не перекладывание вещей с места на место. Уборка это их выравнивание. Выравнивание. Запомните это слово. Хотите убраться на столе у мужчины, выровняйте всё. Он будет счастлив. Он вам скажет спасибо. Выровняйте всё. Знаете, выровняйте. Перекладывание это не уборка, это издевательство. Для тех, кто не может не переложить, а кто не согласен, ну, с тем, что ботинки стоят посередине или гаечный ключ лежит посередине. Мужчины такие простые люди, вы можете целый день вообще убираться. Целый день какое-нибудь пятнышко оттирать. Целый день вот это женское, вот она вошла в этот экстаз уборки. И это пятнышко, она пока не ототрёт всё, она лучше дырку там протрёт. Но пятнышка не будет. И когда всё уже готово, в этот момент открывается дверь. Абсолютно радостно и весело входит ваш муж в грязных сапожищах с аккумулятором в руках, его ставит под диван, но подключает к нему зарядник и говорит: "Будь всю ночь заряжаться". Да, потому что на улице холодно. Нет? Вас не заряжают? Или колесо вкатывают. Прямо колесо. Говорит: "А где его оставлю? Это ж колесо старое, ну и что? Мало ли что. Вдруг пригодится". Нет? Да, всё что угодно. Очень интересно. И она видит, что все результаты её труда просто аннулировали сразу же. Поэтому да, иногда нам что-то хочется переставить. Следующий закон такой: если вы хотите что-то переставить, запомните. Переставлять нужно туда, знаете? Да. Где будет видно с того места, где вещь раньше до этого стояла. Объясняю. Человек заходит, у него в этом месте лежал гаечный ключ. Он смотрит, нет гаечного ключа. Что он делает? Оглядывается по сторонам и видит свой гаечный ключ. Вот это приемлемо. Так вы можете за несколько месяцев приучить человека к новому месту. Да. Ну что делать, как мы говорили, дрессировка, ничего не поделаешь. Это терпимо, главное не за угол. Если уже не видно, это уже всё. Это начинается поиск, а соответственно, всё опять переворачивается. Поэтому хотите переложить так, чтобы было видно с того места. Вот это приемлемо. Видите, вот простые законы уборки. Простые. Потому что как раз на этом начинаются большие проблемы. Очень просто. А ещё есть желание улучшить. Тоже интересно сделать лучше. Это у всех проявлено, у мужчин, у женщин. Это очень больно. Человек доволен тем, что он сделал. И нужно просто порадоваться тому, что он доволен, как он это сделал. Это у всех проявляется, у женщин интересно проявляется. Женщина приглашает, делает какой-нибудь салат, другая женщина приходит, говорит: "А вот оливок бы добавили, было бы вкуснее". Какое тебе дело? Человек доволен, он сделал, он доволен, он счастлив, нужно просто радоваться за него. Хвалить его: "Здорово, вкусно, замечательно". Хочешь сделать лучше, сделай дома как хочешь. У тебя целый дом. Иди там из одних оливок тебе сделай салат. Но мы хотим лучше. Знаете, лучше. Вот это лучше всегда. Не то, что хуже, это целое оскорбление. Это личное оскорбление. Понимаете? Потому что это просто воспринимается как личное оскорбление. Потому что человек доволен. Человек доволен. Наша задача, задача отношений это всё делать так, чтобы отношения стали лучше. Чтобы отношения стали лучше. Отношения в какой-то мере сейчас важную вещь скажу. Отношения в какой-то мере важнее даже, чем истина. Знаете почему? Потому что если мы сохранили отношения, то потом мы можем с этой истиной как-то разобраться. Мы можем потихонечку её объяснить, как-то передать, разобраться с ней. Но если мы стоим упорно на своей истине и разорвали наши отношения, кому теперь эта истина нужна? Кому она теперь нужна? Поэтому отношения даже важнее истины. Потому что истина это отношения. Всё, что у нас есть в этом мире это отношения. Больше ничего нет, кроме отношений. Что у нас есть? Всё остальное это ерунда. В материи счастья нет. В атомах нет электронной части. Где эта полка в магазине? Что эта вещь сделает вас счастливой? Не сделает нас счастливой. Нет такой вещи. Если есть, я её первую куплю. Первую куплю. Нет такой вещи. Отношения делают нас счастливыми, и отношения делают нас несчастными. Вещь это просто ловушка, это просто какая-то возможность хоть на секунду почувствовать, что проблема решается. Человек счастлив только пока он выбирает вещь. Как только он её выбрал и идёт покупать, он уже недоволен. Видели? Как только человек вещь купил, он уже недоволен. А не дай бог он купил и ещё смотрит на соседнюю витрину. Всё, там уже дешевле, оказывается, лучше, интереснее. Это закон. Вещь это просто фетиш некоторый, фетиш. Мы просто обманываем свою любовь, мы забываем, что главное в нашей жизни отношения. И у нас мало отношений, мало друзей. По современной американской статистике, 25% американцев не имеют ни одного друга. 25% ни одного друга реального не имеют. Вот культура. Ни одного друга не имеют. У нас всё как-то с этим более-менее поставлено. Ещё у нас хотя бы там полные телефонные книжки. На западе даже телефонные книжки никому. Я не знаю, зачем вам телефонная книжка на 100 номеров?